С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Правозащитники рассказывают о последнем посещении Южной Осетии. Итоги визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Варшаву. Выставка старообрядческих икон в Москве. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. С 3 по 8 сентября в зоне вооруженного конфликта в Южной Осетии побывали представители правозащитного центра «Мемориал» и международной правозащитной организации Human Rights Watch. Они посетили столицу Южной Осетии Цхинвали и сельские местности. Беседовали с жителями, милиционерами, ополченцами, военными и представителями властных структур. И сегодня своими впечатлениями они поделились с прессой на встрече в Москве. На этой пресс-конференции был и корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Правозащитные организации приветствуют обращение сторон конфликта в международные судебные инстанции, заявил руководитель мемориала Олег Орлов.
И Грузия, и Россия обращаются в такие инстанции. И именно в этом плане мы расцениваем нашу общую миссию. Как шаг к установлению истины, эта миссия была в зону, в регион Южной Осетии. Именно поэтому выводы этой миссии не претендуют на исчерпывание.
Сотрудник мемориала Александр Черкасов после поездки в зону вооруженного конфликта уподобил себя хемингуэевскому
разведчику Филиппу из пятой колонны, который не верит ничему из того, что слышит, и почти ничему из того, что видит. Господин Наговицын из Генштаба говорил, например, что не только в Южной, но и в Северной Осетии не было тактических ракет .У. Татьяна наблюдала старт такой ракеты. Мы нашли место падения такой ракеты. Пожалуйста, фотографии здесь. Все нужно видеть своими глазами. Во-вторых, нужно понимать, что это длительный конфликт, у него есть предыстория. Нынешним событиям предшествовала война 91-92 годов, жестокая, и во многом это предопределило нынешние события. В-третьих, есть несколько простых версий событий. Вот, например, те же самые грузинские села, в основном из сожженных грузинских сел, там фотографии, но из разрушенного Цхинвали тоже. Вроде бы они стерты до основания, вроде бы там нет целых домов. А углубившись в село, рядом с пылающим домом найдешь живого человека. Это почти месяц спустя после событий. Там есть живые, не ушедшие грузинские старики, есть смешанные семьи. Есть, кстати, осетины, которые по тем или причинам не смогли уйти, и которые сейчас находятся в опасности. И вдруг от них, не от кого-то еще, от людей, сидящих в селах, где нет электричества, нет, соответственно, телевизора, сотовой связи и так далее, узнаешь, что жители-то покинули эти села не в результате, не в ходе боевых действий, а заранее. Их предупреждало, оказывается. Это говорят свидетели, которые не знают, что об этом обсуждают в тех или иных средствах массовой информации. Их местная грузинская администрация, прогрузинская администрация предупреждала: уходите, закончите, все, вернетесь. Это важно тоже для понимания. Но важнее всего, конечно, судьба этих людей. Гуманитарная ситуация в Южной Осетии сейчас в значительной степени определяется ситуацией в этих селах. Они практически сожжены, но там есть люди. Если их искать, то можно найти. Вот в одном селе мы нашли 9 человек. Перед нами группа работала. Они в том же селе нашли 2 стариков. Их уже эвакуировали. Сейчас эвакуировали еще 2 стариков. Это проблема живых людей, которую нужно срочно решать. Это проблема огромных массивов сожженных, разрушенных домов, где необходимо силами МЧС, которые там находятся в Цхинвали, и мы видели, не очень заняты, вместе с МВД и российским, или осетинским, и тем и другим, организовать сплошной подворный обход для поиска и спасения этих людей, ну и, наверное, для поиска тел погибших.
Настаивает Александр Черкасов. Заместителя директора московского бюро Human Rights Watch Татьяну Лакшину особо волнует
ситуация в буферной зоне и отсутствие безопасности в буферной зоне. И второе – проблема обезвреживания снарядов на грузинской земле. Находясь в зоне конфликта в Южной Осетии, мы документировали случаи гибели мирного населения в результате боевых действий. Речь идет о жителях Цхинвали, сел, о людях, которые погибали под обстрелом от артиллерии, погибали от танковых ударов. Число этих людей на сегодняшний день не очевидно. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации говорит о том, что им удалось задокументировать 137 случаев гибели гражданского населения. При этом надо сказать, что учитывая то, что осетинские ополченцы не являются регулярной армией, в эту цифру 137, видимо, входят и погибшие ополченцы. Есть некая общественная комиссия по расследованию военных преступлений в Южной Осетии, которая недавно опубликовала список из 311 погибших на территории республики, в большинстве случаев с кратким описанием обстоятельств гибели, как мирных граждан, так и ополченцев. Мы попытались встретиться с представителями этой комиссии, узнать, каким образом они работали и на чем основаны их данные. К сожалению, нам не удалось ни в Тхильвале, ни по телефону получить никакой информации. И одновременно власти Южной Осетии продолжают говорить о том, что число погибших превышает 1600 человек. Как можно прокомментировать эту неразбериху в цифрах? Человеческая жизнь цифрами не измеряется. И каждая гибель, тем более гибель гражданских людей во время этой войны, это чудовищная и бессмысленная трагедия. С другой стороны, на сегодняшний день, во избежание мифологизации, во избежание дезинформации вокруг конфликта, необходимо четко задокументировать каждую гибель, опубликовать точные поименные списки всех погибших со всех сторон конфликта. Без этого нормальный анализ того, что произошло, и конструктивный выход из ситуации фактически невозможен. Каким образом гибли люди во время боевых действий? Я говорю о гражданском населении. К счастью, те люди, которые укрывались в подвалах, как в Тхинвале, так и в селах, не пострадали. Подвалы достаточно хорошо защищали их от обстрела градом и от артиллерии. Люди, которые погибли, по крайней мере, те люди, о которых мы знаем на сегодняшний день, погибли в тот момент, когда они выходили из подвалов. Выходили, увидев, что горит их дом, потеряв голову и просто пытаясь его затушить. Выходили за водой. Мужчины ходили за водой по очереди, потому что, естественно, что в подвалах не было ни воды, ни еды. Когда они покидали эти безопасные места, они гибли. Довольно много людей погибло на так называемой Зарской дороге, на объездной дороге из Тхинвали. 8 числа августа месяца по городу стали распространяться слухи о том, что будет открыт гуманитарный коридор с одной стороны, с другой стороны бои только интенсифицируются. И в этой ситуации ополченцы призывали мирных жителей как можно скорее покинуть город. Люди, которые могли бы выжить, если бы они остались в своих подвалах, стали выезжать из города. И для многих эта дорога оказалась последней. Мы видели более десятка сожженных гражданских машин на выезде из города Тхинвали. Все эти люди должны быть поименованы, все эти люди должны быть оплаканы.
Призвала Татьяна Лакшина. Поездка в зону вооруженного конфликта в Южной Осетии представителей правозащитного центра «Мемориал» и международной правозащитной организации «Human Rights Watch». Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Южной Осетии Эдуард Кокоэте заявил, что республика не собирается отказываться от независимости и входить в состав России. Кокоэте пояснил, что его ранее неправильно поняли журналисты. Коллегия Верховного суда России признала законным отказ удовлетворить иск партии СПС об отмене итогов выборов в Госдуму в прошлом году. Причины решения кассационной инстанции не поясняет. Российское военное командование утверждает, что на борту двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые сегодня совершили перелет в Венесуэлу, ядерного оружия не было. Министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжает визит в Варшаву. Глава украинского правительства Юлия Тимошенко дает сегодня показания в Генпрокуратуре страны по делу об отравлении президента Виктора Ющенко в качестве свидетеля. В США сегодня отмечают годовщину терактов 11 сентября 2001 года. Сегодня в 10 вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир», как всегда, со вторника по пятницу. В числе главных тем сегодня разговор о падающем рубле и дешевеющей нефти, а также интереснейший рассказ о Рамадане в Турции. Программа повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, еще раз добрый день и вновь вам слово.
Добрый день. Саша Лоуренс Шиц, директор Кавказского проекта в международной антикризисной группе, описывает сегодня Джеральд Трибьюн ситуацию вокруг Южной Осетии. В зоне, объявленной Россией зоной безопасности, в Грузии никто не чувствует себя в безопасности. Полоса вокруг Южной Осетии шириной 20 километров, безлюдная территория беззакония. Первое, что поражает в этой зоне, если с помощью уговоров удается проникнуть туда через российский блокпост на севере грузинского города Гори, это полное отсутствие людей. Некоторые города и деревни пусты на 90%. Все этнические грузины покинули эти места. Русские позволили своим осетинским союзникам разграбить и сжечь дотла дома в этом районе. На протяжении 15 километров или 9 миль вдоль дороги я не видел ничего, что не было бы ни разорено. Ни продуктовые лавки, ни аптеки, ни любого другого заведения. Похоже, большая часть разрушений была нанесена без надобности. Некоторые здания разрушены крупной военной техникой, чтобы из них было проще выносить вещи. В селе Ткви-Ави один из оставшихся местных жителей показал мне, во что превратился его дом, который, по его словам, подожгла группа осетинских ополченцев. Он говорит, что люди просто подошли к двери, облили крыльцо горючей смесью и подожгли. Он и его сосед говорят, что эти ополченцы приходили каждый день, чтобы растащить то, что осталось. Как бы выставляя свою безнаказанность на показ, на протяжении 10 дней русские решительно отказывались впускать в зону безопасности группу наблюдения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, хотя та обладала полномочиями на проведение инспекции. Российские войска отказались пропустить и представителя Верховной комиссии ООН по делам беженцев, хотя функции данной комиссии носят чисто гуманитарный характер. А вот ситуация на российском фондовом рынке в изложении обозревателя Wall Street Journal Грегори Л. Уайта. Российские официальные лица, в том числе Дмитрий Медведев, первоначально уверяли, что спад, который наблюдался в минувшей неделе, это приходящее явление, в основном вызванное слабостью глобальных рынков. Но котировки акций и курс рубля к доллару продолжают снижаться, и власти забеспокоились. На встрече с руководством высшей российской инстанции, регулирующей деятельность рынка ценных бумаг, показанной по государственному телевидению, Медведев назвал российские акции недооцененными. Хотя россияне сравнительно мало вкладывают средства в акции или инвестиционные фонды. Состояние рынка ценных бумаг – это щекотливый политический вопрос, затрагивающий не только бизнес-элиту. Много лет Медведев и другие высшие лица государства хвалились ростом рыночной капитализации крупных государственных компаний типа ОАО «Газпром», видя в этом знак усиления мощи России. Правительство также пропагандировало продажу акций государственных компаний типа банка ВТБ простым россиянам в качестве народного IPO. Теперь курс этих компаний резко упал. В условиях падения цен на нефть, металлы и другие виды сырья, важнейшие статьи российского экспорта, аналитики сомневаются в перспективах российской экономики. Ну и последнее, в Globe and Mail в редакционной статье о том, что угрозы, исходящие от России, сильно переоценены. Несмотря на хвастовство Кремля, Россия — это, по сути, бедная, слабая страна. Если не считать энергетического сектора, то ее экономика представляет собой убогое зрелище. Если цены на энергоносители продолжат свое начавшееся недавно снижение, то Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину, возможно, придется вести себя скромнее. Еще менее обнадеживающе выглядит основание внешней политики этой страны. Возможно, ее войска, вторгшиеся в Грузию, могли внушить страх, но обычные вооруженные силы России не ровня натовским или, с другой стороны, китайским. Два вывода делает газета. У международного сообщества нет причин делать вид, что в отношениях с Москвой ему нужно поступать осторожно. Россия способна создавать неприятности, но вряд ли начнет мировую войну. А зависимость России от западных рынков и инвестиций должна использоваться и как пряник. Запад нужен России гораздо больше, чем Россия Западу.
Андрей, спасибо. Андрей Бабицкий познакомил нас на этот раз с некоторыми материалами в свежих американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключает возможность пересмотра позиции Москвы по вопросу об американской системе противоракетной обороны в Европе. Лавров отметил сегодня, что Россия нуждается в убедительных гарантиях того, что объекты ПРО, размещение которых планируется в Польше и Чехии, не угрожают российской безопасности. В статье, опубликованной в польской газете «Выборчий», Лавров также призвал европейские страны признать, как он выразился, новые реальности на Кавказе. Сегодня, напомню, глава МИД России проводит в Варшаве переговоры с польским руководством. О них рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
В день визита Сергея Лаврова в Польшу крупнейшая польская газета «Выборча» опубликовала статью, суть которой в том, что Лавров предложит Варшаве перестать поддерживать Грузию и Украину, признать право России на влияние в странах бывшего Советского Союза, а взамен Россия согласилась бы на размещение в Польше части американской системы ПРО и позволила вести бизнес в России. После встречи со своим польским коллегой Ярославом Сикорским во время совместной пресс-конференции министров Лавров заявил, что такие предположения газеты – это глупости и неуважение и к России, и к Польше. Между тем, Радослав Сикорский заявил, что сегодняшние переговоры свидетельствуют о том, что обе страны открыты для диалога даже в период серьезной политической напряженности в мире. Я рад, что наша встреча имеет ряд конкретных результатов. Будет продолжать работу польско-российский гражданский форум, члены которого встретились вчера. Будет также работать комиссия по трудным вопросам польско-российских отношений. Будут встречаться и межправительственные комиссии. Мы говорили о ПРО. Я подтвердил, что мы готовы работать над тем, чтобы по этому вопросу между сторонами было доверие. В свою очередь, Сергей Лавров заявил.
Мы, Россия, не изменила свои позиции в отношении планов развертывания третьего оппозиционного района противоракетной обороны США в Восточной Европе. Мы сегодня об этом вновь честно и откровенно сказали, объяснили те причины, по которым мы уверены, что кроме российского стратегического арсенала у этих объектов в Восточной Европе других целей, собственно, очень долгие годы просто быть не может.
По мнению польских политиков, говорить о том, что нынешний визит Лаврова в Польшу является переломным, не приходится. Утверждать, что это перелом, что кардинально что-то изменится в польско-российских отношениях, было бы наивным. Хотя сам факт, что визит состоялся, я оцениваю позитивно. Роль Польши не в том, чтобы подливать масло в огонь в польско-российских отношениях. Если, например, Польша хочет помочь Грузии, то это нужно делать в рамках серьезного и ответственного членства в ЕС. Заявил вице-спикер Сейма Стефан Несиловский. Еще сегодня Сергея Лаврова примет премьер-министр Польши Дональд Туск.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий. Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас российский городской репортаж. С прошлой среды в Москве упразднены платные парковки автомобилей. Это решение правительство Москвы обосновывает неудачным опытом их работы. Однако несколько оплачиваемых стоянок все-таки оставят. Это крытые паркинги и специально выделенные участки для машин у вокзалов и аэропортов. Эксперты негативно в целом отнеслись к этому решению московских чиновников, считая, что проблему недостатка парковок в городе оно все в любом случае не решит. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
С 10 сентября человека в спецжилете с любыми документами, требующего деньги за стоянку машины, надо игнорировать, призывают автомобилистов столичные чиновники. Это вымогатель, небезосновательно утверждают они. По решению правительства Москвы в городе больше не будет платных автостоянок, как не оправдавших финансовые ожидания властей. Насколько оправдано это решение, рассуждает научный руководитель НИИ транспорта Михаил Блинкин.
С точки зрения имиджа власти они сделали абсолютно разумную вещь. С точки зрения, собственно, решения транспортных проблем города, дефицит парковочных мест где-нибудь на Большой или Малой Дмитровке или на Никитской от этого не уменьшится, не увеличится. Как в случае любого дефицитного ресурса, возникают некоторые способы упорядочения. Роль такого регулятора, на самом деле унизительного, все-таки играли эти вот уличные ребята. Проблема остается нерешенной.
Вряд ли водители выиграют от отмены платных парковок. И вот почему, объясняет президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
Я так понимаю, примерно 80% всех доходов от парковок – от
легальных или нелегальных, уходили в карман жуликов, и только 20% доставалось городскому бюджету. Поскольку наши правоохранительные органы не сумели справиться с лжепарковщиками и с мошенниками, то принцип провозглашен простой. Не можем победить преступный бизнес, мы его просто отберем и загоним под шлагбаум, и тем самым легализуем. Совершенно очевидно, что идет речь просто о перераспределении денежных средств, денежных потоков, но никак не о заботе о столичных автовладельцах. Полагаю, что рано или поздно нас всех загонят под шлагбаум, потому что те альтернативные парковки, которые с сегодняшнего дня становятся якобы бесплатными, со временем, наверное, будут обвешаны знаками «Остановка и стоянка запрещена», с тем, чтобы всех нас искусственным путем выдавить, а точнее даже загнать на платную парковку под шлагбаум. Рано или поздно это все-таки случится.
Да и парковщики, мошенники не откажутся от своего преступного бизнеса, приносящего огромные доходы. Просто способы обмана будут иные, говорит Виктор Травин.
Итак, вариант первый. По привычке платим мы мошенникам, даже несмотря на то, что эта парковка бесплатная или нет ее там вообще, потому что мы боимся за свою машину. И вариант второй. Поскольку у нас земельное законодательство предполагает, что любая организация или предприятие могут взять в аренду кусочек прилегающей территории и установить платную парковку на ней или особые условия проезда, то не исключено, что уже парковщик скажет, это как раз тот самый случай. Просто это всего лишь говорит о том, что конкуренция между преступным бизнесом уже парковщиков и сомнительным бизнесом, которым занимается московское правительство, нарастает, и, похоже, дело здесь идет к парковочной войне.
Пока есть дефицит, в данном случае на парковочные места будут и мошенники, подтверждает опасения Виктора Травина Михаил Блинкин.
Может появиться все, что угодно. Изобретательность обывателя, она гораздо больше, чем все, что могут придумать чиновники и ученые вместе взятые. Ну, будет какой-нибудь человек стоять на стареньких «Жигулях» на той же Большой Дмитровке, так? И если увидит клиента на «Лексусе», он там помашет ему ручкой и скажет, я вам уступлю место за 200 рублей. Дефицитный ресурс, если мы его не урегулируем цивилизованными, рыночными, административными, какими угодно методами, он будет регулироваться вот так же стихийно, как продавали очередь на «Жигулицкой», самую вот эту открыточку продавали соседу. Я думаю, что будет что-то очень изобретательное придумано.
На оставшихся платных стоянках на вокзалах и в аэропортах оплачивать услуги водители будут в специально установленных там автоматических паркоматах. Вот что по этому поводу говорит Виктор Травин.
У нас кто платил, тот и будет платить. Неважно кому, парковщику, лжепарковщику, банкомату, кто не платил, потому что не понимает, собственно, за что он платит, а нам так никто не смог объяснить, за что мы платим, тот платить не будет под любым предлогом. Даже проще не платить паркомату, если этот паркомат, как на Тверской, стоит возле дороги. Важно понять одну очень главную, важную мысль. Если вы не хотите платить или вам нечем платить, никто не вправе применять вам какие-либо санкции, даже сотрудники милиции на наоборот, как раз они-то и должны вас из плена освободить, а парковочная служба пусть подает на вас суд, если считает на то достаточных оснований.
Столичные водители более лояльно отнеслись к решению властей отменить парковки и установить паркоматы. Как показал опрос, желание не платить аферистам перевесило недовольство хронической нехваткой мест на стоянках.
Я нормально отношусь к отмене платных парковок. Я надеюсь, что в Москве станет намного меньше левых парковщиков, которые сами назначают места платных парковок и снимают на этом деньги.
Вообще положительно, но у меня большие сомнения по поводу того, что это все будет так вот, как они задумали. Потому что вот мне, например, в «Вестях» я слышал такую фразу, что парковки, значит, отменяются, но за редким исключением, там, возле вокзалов, там, и на арендованных территориях, возле, там, банков, ресторанов. И мне так кажется, что сейчас половина из того, что есть, они все равно будут косить, что у них арендованные территории и прочее, прочее, прочее.
Я согласен с отменой парковок, потому что во многих случаях это просто незаконно.
Изменение касается только неогороженных муниципальных парковок вдоль дорог, предупреждает водителей власти. Оставшиеся платные стоянки возле вокзалов начнут работать только через пару месяцев. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:30. Вы слушаете «Время свободы». Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Коллегия Верховного суда России признала законным отказ удовлетворить иск партии СПС об отмене итогов выборов в Госдуму в прошлом году. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте в интервью «Интерфаксу» заявил, что республика не собирается отказываться от своей независимости и входить в состав России. Кокойте пояснил, что его неправильно поняли, когда он выступал в Сочи на встрече с участниками Международного клуба политологов и аналитиков «Валдай». Российские агентства со ссылкой на это выступление сегодня передали, что Южная Осетия намерена объединиться с Северной Осетией и войти в состав России. Российское военное командование утверждает, что на борту двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые сегодня совершили перелет в Венесуэлу, ядерного оружия не было. Министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжает визит в Польшу. Главная тема его переговоров с руководством страны – размещение элементов ПРО США в Восточной Европе. МИД России выразил серьезную обеспокоенность продолжающимся ухудшением отношений между Москвой и Киевом. В последнее время украинские власти проводят политику, которую нельзя оценить иначе как недружественную, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. Глава украинского правительства Юлия Тимошенко дала сегодня показания в Генпрокуратуре страны по делу об отравлении президента Виктора Ющенко. Тимошенко была вызвана на допрос в качестве свидетеля. В США сегодня отмечают годовщину терактов 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли около 3000 человек. В мемориальных церемониях в Вашингтоне и Нью-Йорке участвуют президент Джордж Буш и кандидаты на пост президента от республиканцев и демократов Джон Маккейн и Барак Обама. В Ливане убит депутат из просирийской оппозиционной фракции парламента шейх Салех Хариди из Ливанской демократической партии. Руководители американских вооруженных сил признали, что международные силы в Афганистане сталкиваются с ожесточенным сопротивлением боевиков. Канада планирует в 2011 году завершить участие в военных операциях в Афганистане. Об этом сообщил, выступая в преддверии октябрьских выборов, премьер-министр Канады Стивен Харпер. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве открылась выставка «Икона Сызрани и Средней Волги». Это часть большого проекта «Художественные центры старообрядчества». Сызранское иконописание – одно из самых малоизученных. На открытии этой выставки побывал корреспондент «Свободы» Лилия Пальвелева.
Не без основания считалось, что после XVIII века русская иконопись утратила свою самобытность и стала не слишком-то отличаться от академической светской живописи. Все так, но новую моду не восприняли старообрядцы. И совершенно особенный иконописный центр, сообщает ученый-секретарь музея и куратор выставки Наталья Камашко, возник на Средней Волге.
В Сызрани старообрядцы появились только в конце XVIII века, после указа Екатерины, который обещал восстановление в гражданских правах тем беглым старообрядцам, которые перешли за западную границу Российской империи. И им для поселения были выделены места как раз в районе Средней Волги. По годам рождения предков сызранских иконописцев, ведущих иконописцев конца XIX века, это все, в общем-то, восстанавливается. Можно понять, что уже в самом начале века иконописание в Сызрани было. Но другой вопрос, было ли оно очень индивидуальным. Вся первая половина XIX века – это время усвоения и переработки различных стилистических влияний, влияний различных старообрядческих центров. А вот где-то с середины XIX века наступает расцвет собственного местного стиля.
И вот его приметы.
Сызранская икона глубоко традиционна по своей сути. Она старается повторить лик древней иконы. Как правило, лики святых на иконах сызранских, они темные. Вообще колорит достаточно темный. Сами сызранские иконописцы называли свое письмо греческим письмом. Они подчеркивали свою преемственность не только с Древней Руси, но и с Византии. То есть их иконы были правильные. Еще одна особенность сызранской иконы, которая, ну, очень часто встречается, это полузге, то есть граница ковчега, где находится изображение иконы и полей, идет широкая, как правило, черная рамка, украшенная золотым узором. Как правило, это изображение ромашки и трилистника. Вот эта рамочка – это визитная карточка сызранских икон.
Это и... только у них так?
Да. Рамочки разные, тоненькие, орнаментированные. Использовались и в других местах, но такая широкая черная рамка с хорошим орнаментом, звучащим золотым – это только Сызрань. Вообще, сызранская икона – это не массовое производство, это, как правило, заказные вещи, очень хорошо, тщательно, добротно написанные. То, что это заказные произведения, свидетельствует большое количество изображений святых на полях. Это патрональные святые заказчиков.
Все 150 икон предоставил на выставку московский коллекционер Андрей Кириков, обладатель самого полного собрания сызранской иконы. Как говорит Наталья Камашко, это как раз тот случай, когда частный собиратель привлекает к теме внимание научной общественности. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» новости высоких технологий. Например, глава компании Apple Стив Джобс продемонстрировал новую линейку плееров iPod Nano. Компания Google намерена оцифровать и выложить в сеть миллиарды газетных страниц. И лаборатории Bell отказываются от фундаментальных исследований. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Google, банк HSBC и кабельный оператор Liberty Global намерены объединить свои усилия для поддержки проекта, который позволит предоставить дешевый спутниковый интернет жителям развивающихся стран. Для этой цели планируется запустить на орбиту 16 спутников связи. Стоимость проекта оценивается в 700 миллионов долларов. О новом проекте интернет-доступа рассказывает Владимир Губайловский.
Цель проекта – предоставить выход в сеть 3 миллиардам жителей Земли. Область доступа должна покрыть всю Африку, острова Тихого океана, большинство территорий Южной Америки и часть Азии. Во многих странах Африки и Южной Америки сегодня у большинства населения нет никаких шансов выйти в сеть, а потребность подключений очень велика. Сегодня именно Африка является лидером по росту продаж мобильных телефонов.
Новости коротко. Глава компании Apple Стив Джобс продемонстрировал новую линейку плееров iPod Nano. Плееры стали еще более тонкими. Объем памяти нового устройства составляет 8 или 16 гигабайт, в зависимости от модификации. Стив Джобс сказал, что компания Apple по объему продаж обошла розничную сеть Walmart и стала крупнейшим в мире продавцом музыкальных записей. В интернет-магазине iTunes сегодня 8,5 миллионов музыкальных треков. Компания Google намерена оцифровать и выложить в сеть газеты, которые выходили задолго до эры цифровых технологий. По ним можно будет вести поиск. Технология формирования базы газет тестировалась при обработке архивов газет New York Times и Washington Post. Google намерен выложить в сеть миллиарды газетных страниц. В проекте уже выразили желание участвовать более 100 изданий. К нему присоединилась старейшая газета Северной Америки Quebec Chronicle Telegraph, которая начала выходить в 1764 году. Компания Bell Labs, лаборатория Белла, основанная в 1925 году, объявила о том, что она отказывается от продолжения фундаментальных исследований. В дальнейшем компания намерена сосредоточиться на прикладных проблемах, которые могут в краткосрочной перспективе принести доход сегодняшнему владельцу лаборатории компании Alcatel-Lucent. За время своего существования лаборатории Белла совершили многие открытия, изменившие мир. Именно здесь был изобретен транзистор и разработан язык программирования C.
Рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Конфликт на Кавказе многими наблюдателями интерпретируется как борьба за влияние в регионе между Россией и странами Запада. По крайней мере, так в контексте риторики российских политиков видится этот конфликт из Москвы. А где еще может обозначиться противостояние между Россией и Западом в обозримом будущем? Об этом в нашей рубрике «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Бурные события на Кавказе в августе обозначили начало нового периода на территории бывшего СССР. Противостояние за влияние перешло в качественно иную фазу и приобрело ничем не прикрытый характер. До грузино-российской войны участники геополитической конкуренции, по крайней мере, не подчеркивали этого соперничества намеренно. Сейчас политессы отброшены, пишет редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в комментарии на сайте «Газеты.ру» под заголовком «Минное поле». Среди крупнейших участников геополитической игры вместе с Россией он называет США, Европейский Союз и Китай. Нетрудно предположить, считает автор публикации, где в обозримом будущем можно ожидать искр нового противостояния.
Приднестровье – точка приложения активных дипломатических усилий России. Кремль заинтересован в том, чтобы продемонстрировать свою способность разрешать кризисы не только военной силой, но и политическим способом. Судя по косвенным признакам, Москва, Кишинев и Тирасполь приближаются к новой версии плана «Казака», согласованного 5 лет назад и сорванного в результате вмешательства США и ЕС. Российские условия урегулирования, скорее всего, будут включать нейтрализацию Молдавии, то есть обязательство невступления в НАТО, и сохранение на территории страны военного присутствия России. Трудно предположить, что Вашингтон будет сидеть сложа руки, если перспектива такого разрешения конфликта станет реальной. Раз это не устроило Америку и Европу в 2003 году, едва ли они согласятся на такое теперь, в условиях объявленной стратегической конкуренции.
Второй объект потенциального противоборства, по мнению Федора Лукьянова, это Белоруссия.
В условиях явного конфликта роль Минска возрастает. Для России это единственная брешь в сплоченном ряду недоброжелателей к Западу от собственных границ. Для Брюсселя и Вашингтона возможность оторвать от Москвы единственного институционального союзника. Александр Лукашенко – мастер выжимать выгоду для себя из любой ситуации. Теперь же перед ним открываются масштабные возможности. От Запада белорусскому лидеру нужно признание легитимности парламентских выборов, размораживание политических отношений с США и активизация с Евросоюзом. От Москвы – льготные условия газовых поставок и, по возможности, иные экономические преференции. Реверансы в западном направлении батька уже сделал. Политические заключенные, в том числе бывший кандидат в президенты Александр Козулин, освобождены, а во время избирательной кампании объявлены послабления для оппозиции. России, скорее всего, Белоруссия предложит услуги в сфере военного сотрудничества и совместного противодействия НАТО, естественно, далеко не бесплатно. Судя по витиеватым формулировкам, которые официальный Минск использует для описания своей позиции по Абхазии и Южной Осетии, признавать их Белоруссия, конечно, не собирается. Но и отвергать такую возможность ей ни к чему. Запад уже дал понять, что готов к гибкости. Вашингтон предчувствует улучшение ситуации с демократией в Белоруссии и не исключает отмены санкций против руководства страны. Пока санкции сняты с двух предприятий. Евросоюз обсуждает ту же возможность, причем в европейском случае это вполне вероятно.
Еще один, третий узел – соседи Грузии по Южному Кавказу.
Российско-грузинский конфликт поставил Ереван в трудное положение не только потому, что через грузинскую территорию в Армению поступает газ. В Ереване опасаются, что Москва потребует от союзника по ОДКБ более определенной поддержки. Испортить отношения с Грузией, которая является важным экономическим партнером, где проживает значительное армянское меньшинство, чревато усугублением и без того тяжелых проблем Армении. При этом разочаровать Россию тоже опасно, потому что от нее зависит очень многое, в том числе и ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Наметившееся разблокирование тупика между Ереваном и Анкарой способно изменить ситуацию в регионе. Турция вообще превращается в самостоятельную региональную державу, интересы которой далеко не всегда совпадают с американскими и европейскими. Для России это открывает дополнительные возможности, но и сулит обострение конкуренции.
Но главной площадкой предстоящего геополитического столкновения станет Украина, уверен Федор Лукьянов, хотя и без киевской баталии постсоветское пространство все больше напоминает минное поле, где любое резкое движение чревато очередным взрывом.
Украина большая, стратегически важная страна, расположенная с точки зрения разных потенциальных полей напряжения в очень удобном месте. Поэтому для Соединенных Штатов и для НАТО заинтересованность в Украине вполне объяснима, во-первых. Во-вторых, конечно, тот процесс, что ли, освоения постсоветского наследства, который по факту проходит после 91 года, геополитической переконфигурации всего этого пространства, он, наверное, станет действительно необратимым, если Украина будет встроена в западные организации, институты. Это понимают на Западе, и это же понимают в России. Поэтому для России вопрос ставится, как сейчас стало принято говорить, в экзистенциальном плане. То есть членство Украины в НАТО рассматривается как угроза не просто там военно-стратегическая, а как бы экзистенциальная. То есть вот это вот окончательное закрепление нового формата бывшего постсоветского пространства.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Публикация на сайте Газета.ру. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте заявил, что республика не собирается отказываться от своей независимости и входить в состав России. Кокойте пояснил, что чуть ранее его неправильно поняли журналисты. Коллегия Верховного суда России признала законным отказ удовлетворить иск партии СПС об отмене итогов выборов в Госдуму в прошлом году. Министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжает визит в Польшу. Главная тема его переговоров с руководством страны – размещение элементов ПРО США в Восточной Европе. В США сегодня отмечают годовщину терактов 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли около 3000 человек. Глава украинского правительства Юлия Тимошенко дала сегодня показания в Генпрокуратуре страны по делу об отравлении президента Виктора Ющенко. Тимошенко была вызвана на допрос в качестве свидетеля. В Ливане убит депутат из просирийской оппозиционной фракции парламента шейх Салех Ариди из Ливанской демократической партии. Канада планирует в 2011 году завершить участие в военных операциях в Афганистане, сообщил премьер-министр страны Стивен Харпер.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Власти Петербурга предложили вузам города, как в советские времена, посылать студентов на уборку картошки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Из некоторых петербургских вузов стали поступать сведения о полученных из городской администрации телефонограммах, предписывающих посылать студентов на сельхозработы, правда, исключительно на добровольной основе. Нет, никаких телефонограмм не было, говорит начальник отдела профессионального образования Петербургского комитета по науке и высшей школе Александр Матвеев.
Есть обращение предприятий сельскохозяйственных наших городских с просьбой оказать содействие действительно в той сложной ситуации, в которой они оказались за крайне неблагоприятные погодные обстановки. В соответствии с законом, только на добровольной основе, то есть если ребята готовы помочь, и, естественно, за оплату, естественно, при соблюдении соответствующих условий, то есть оказание содействия в транспортировке, в организации питания, если, опять же, такое желание у ребят будет. Более того, мы просили, чтобы первокурсников не трогали, потому что договор заключается с лицом старше 18 лет. Сегодня такая ситуация, действительно, техника просто не может выйти на поле.
А какова будет оплата работы студентов?
Ну, опять же, она разная, потому что работы разные, культуры разные. Ну, не меньше 40 рублей в час.
На самом деле оказалось, что не все вузы города получили такое заманчивое сельскохозяйственное предложение. В Петербургском государственном университете, например, отвечают, что их студентов это не касается, так же, как и в педагогическом университете имени Герцена. А вот в аграрном университете студенты, оказывается, работают вовсю со 2 сентября, говорит начальник отдела профориентации целевого приема и трудоустройства выпускников Николай Хохлов.
Работаем. Ситуация, конечно, как никогда. Такого не было, наверное, уже более 10 лет. Что касаемо зерновых, неубранная там процентов 80 осыпается, прорастает. Картофель задыхается под водой. Помогаем. Первые вкусы сняты. В течение 2 недель работают. И работаем где-то в 12 хозяйствах. Со следующей недели пересменочка у нас пойдет. Пойдут вторые курсы. То есть где-то на сегодняшний день ежедневно у нас порядка 1300 человек.
Правда, это и вуз-то сельскохозяйственный, и работа отчасти совмещается с практикой. Но Николай Хохлов уверен, что студенты других вузов тоже должны выезжать на поля, хотя бы из чувства патриотизма. Между тем, в некоторых вузах уже начинают говорить о том, что добровольность работы весьма сомнительна. Деканаты давят на студентов, в основном поступивших на бесплатные отделения и живущих в общежитиях, то есть наиболее уязвимых. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди традиционная экономическая панорама, с которой вас познакомит Сергей Сининский.
А
Объем международных резервов России за неделю с 29 августа по 5 сентября сократился на 1,5% или почти на 9 миллиардов долларов и составил 573,6 миллиарда. Такие данные представил Центральный банк России. В целом, за последний месяц валютные резервы России сократились на 24 миллиарда долларов или более чем на 4%. Продажи в России легковых автомобилей зарубежных моделей за первые 8 месяцев увеличились на 43% к такому же прошлогоднему показателю и составили 1 миллион 430 тысяч, сообщила Ассоциация европейского бизнеса России. В первой тройке наиболее покупаемых автомобилей зарубежных марок – американская «Шевроле», корейская «Хёнде» и американская «Форд». На долю новых зарубежных автомобилей, как импортируемых, так и производимых в России, сегодня приходится 65% всего российского автомобильного рынка, еще 12% – на подержанные иномарки. Доля на рынке всех новых российских автомобилей вместе взятых составляет 22%. Средняя цена нефти, добываемой в странах ОПЕК, снизилась сегодня на 1,5 доллара и составила менее 97 долларов за один баррель, несмотря на вчерашнее решение этих стран сократить текущие объемы добычи. На долю стран ОПЕК приходится более 40% общемирового экспорта нефти. Курс американского доллара к единой европейской валюте впервые за последние 12 месяцев превысил уровень 1,4 и составил 1 доллар и 39 центов за евро. Одним из поводов очередного падения курса евро эксперты называют снижение Европейской комиссии прогноза роста в 2008 году экономики 15 стран еврозоны с 1,7% до 1,3%. Это может привести к снижению Европейским центральным банком процентных ставок, что сделает менее привлекательными для инвесторов вложения в европейские активы. Для крупнейшей экономики Европы, немецкой, а также для экономики Испании, эксперты комиссии прогнозируют рецессию, которую определяют обычно как сокращение объемов ВВП той или иной страны в течение двух и более кварталов года подряд. При этом Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее индустриально развитых стран мира, на прошлой неделе повысила прогноз экономического роста в Соединенных Штатах с 1,2% до 1,8%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25,57, на завтра 25,78, к евро на сегодня 36,18, на завтра 35,99. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,39.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. В Литве существует специальная правительственная программа, созданная, чтобы облегчить возвращение на родину потомков литовцев, репрессированных в годы СССР и высланных в Сибирь, или же литовцев, вынужденных в то время эмигрировать на Запад. Ее основу составляют ежегодные курсы интенсивного литовского языка, собирающие в Вильнюсе представители литовских общин из разных стран. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Правительство Литвы не первый год финансирует программу интенсивных курсов литовского языка для представителей литовских общин за рубежом. В основном это потомки ссыльных литовцев. Они съезжаются ежегодно летом в Вильнюс из России, Украины, Казахстана. Литовская сторона оплачивает не только само обучение, но и проживание. Продуман и досуг слушателей курсов. Их приглашают на бесплатные экскурсии, а также помогают найти родственников в Литве. Обычно камень преткновения для многих слушателей – именно начало обучения, основа которой – погружение в разговорный литовский язык. Беседуем с Гитаной Буйвидайте. Она приехала из Петрозаводска.
Кое-какие фразы мы уже знаем, но больше понимаем, чем можем говорить. Боишься говорить, просто боишься, но очень тяжелый литовский язык. Приятно, что доброжелательные люди, поэтому мы чувствуем себя очень уютно и комфортно. Пуйкус на стабус.
Другая слушательница курсов Яна Жемойтель рада возможности изучить еще один иностранный язык.
Не с чисто даже практической целью. Это новая картина мира. Это новый взгляд. И некоторые вещи открываются совершенно с иной стороны. С каждым языком словарный запас удваивается. Вещи получают новые названия и что-то меняется.
Нынешние юбилейные курсы, проводящиеся 10-й год подряд, длились не как раньше 2 недели, а месяц. Это более эффективно, считает преподаватель литовского языка, профессор Вильнюсского университета Сергей Темчин.
Преобладают люди, которые не знают литовского языка вообще, но которые проявляют очень активный интерес к нему. Безусловно, некоторая часть, наверное, думает о репатриации, о жизни в Литве. У меня в группе 12 человек, с одной стороны, буквально подростки, а с другой, близкие к пенсионному возрасту. Я применяю методику, которая хорошо известна и в Западной Европе, и в России. Это так называемая сугестопедия или методика Лозанова. Для интенсивного обучения взрослых людей человек не обращал бы специально внимание на структуру самого языка, а стремился бы к общению, чтобы доминировало желание высказаться самому. Люди начинают просто жить внутри этого языка, не прибегая к переводу на свой родной язык. Этот язык становится для них близким эмоционально.
25-летний Николай Гашовский, уже 2 года вильнюсец, а раньше житель далекого Магадана. Как внук ссыльного, согласно специальной программе литовского правительства, при переезде в Литву получил литовский паспорт и квартиру. С огромным интересом учился он и на курсах литовского языка.
Жить, наверное, можно везде, и в Магадане тоже. Многие люди там живут и не хотят уезжать. Но все-таки суровый климат, длинная зима. Родители уже в пожилом возрасте, можно сказать, трудно. Мне понравилось, что здесь тепло. Много здесь растет, чего не увидишь в Магадане. Яблоки, груши, вишни, овощи и фрукты.
А люди?
Интересен менталитет, узнать, какие литовцы. Самым типичным представителем для меня мой дедушка. Я с ним много общаюсь. В 1949 году он тогда учился в Клапецком военно-морском училище. Когда ему было 16 лет, был выслан из Литвы, как многие другие, репрессированные в Сибирь. Там родилась моя мама. Только в 91-м году дедушка смог вернуться в Литву. Когда я приехал сюда, я не говорил по-литовски, помню. Первый свой день в Литве, когда мы с мамой приехали, сели в автобус и поехали к дедушке из Вильнюса в Понивежец. Стали говорить люди, с виду ничем не отличаются, но я как будто попал в другой мир. И для меня это был просто шок. Ничего не понимаешь. Для меня это было впервые.
На работе по-литовски, по-русски разговаривают с вами?
Я работаю в фирме по установке кондиционеров. Литовцев только один. Многие из русскоговорящих в совершенстве говорят на литовском языке. Не так, как я, в совершенстве, на самом деле. И на русском, и на литовском разговаривают. Легко все проходит. Каждый себя чувствует свободно. Иностранные языки, интерес к ним пришел только, когда я приехал в Литву. Когда пришло понимание другого языка.
Николай Гашовский. Петрозаводчане пригласили профессора Темчина нынешней осенью в общину литовцев Карелии. Там преподавать литовский язык.
Удивительно, что уже не только литовцы хотят изучать литовский. Я могу это объяснить. Съездили в Литву вот сейчас. Их приняли со всей душой. Не побоюсь этого слова. Влюбились в Литву. Действительно влюбились.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который будет вести мой коллега Дмитрий Волчек. Он уже вместе со мной в студии, чтобы самому рассказать о программе. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. В итоговом выпуске мы поговорим о том, как Южная Осетия собирается строить свою государственность и присоединится ли она к России. Расскажем, что увидели в Южной Осетии московские правозащитники, что у них вызвало тревогу. О странном происшествии с московской корреспонденткой грузинской телекомпании «Рустави-2» в Госдуме и итогах Валдайского форума политологов, встречавшихся с Владимиром Путиным. А завершит программу рубрика «Сегодняшний факт». Поговорим о присуждении знаменитому изданию Барни Россету Национальной книжной премии Соединенных Штатов.
Дмитрий, спасибо. А сейчас в нашем эфире сразу после новостей ток-шоу «Время гостей», которое проведет сегодня Владимир Бабурин. В гостях у него секретарь Союза журналистов России, один из авторов закона о СМИ Михаил Федотов. А 3 последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Александр Аркадьев. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство обороны направит на этой неделе в Тбилиси специальную миссию.
Мы хотим создать механизм постоянной координации.
Доган Групп опубликовал ряд критических статей о мошенничестве чиновников правящей партии «Справедливости».
Кто против повышения цен на топливо?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио